Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Алексей Плужников, настоятель Петропавловского храма города Волгограда, автор известной многим книги «Иллюзии духовной жизни», которая в 2011 году вышла в издательстве «Даниловский благовестник». Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней передачи – псевдоапологетика. Вот мне кажется, что в наше время очень часто, я, по крайней мере, стала сталкиваться с ситуацией, когда защита веры переходит какие-то границы и становится или смешной, или странной, или вызывает кучу смущений, вопросов и так далее. Вот ваши статьи, отец Алексей, на вашем собственном же сайте появляются, кроме того, что они есть в книге, на сайте «Псевдо.нет», на котором можно найти очень много полезной информации и о лжедуховной литературе, и о различных медицинских методах лечения, связанных с опасностью для духовного здоровья. И поэтому мне кажется, что вот эта тема, псевдоапологетика, это тема ваша. Но для начала, конечно, что такое апологетика?
Говоря очень просто, апологетика – это защита веры. Вообще апологетика возникла в самые первые времена христианства, буквально уже в начале II века, когда появилась потребность объяснить язычникам, что такое христианство в простых словах, доступных для их понимания. Потому что в те времена, когда христианство только-только начало распространяться по Римской империи, очень многие люди были уверены, что христианство – это какая-то такая ужасная, зловредная, мерзкая секта. Ходили самые нелепые, дикие слухи о христианах, что христиане поклоняются ослу,
едят детей
или пьют кровь младенцев, которые они похищают, устраивают какие-нибудь оргии в катакомбах, где они собираются по ночам, а приличные люди не будут по ночам собираться. Вот такие вот ходили совершенно безумные мнения. То есть люди ничего не знали о христианстве, кроме вот этих слухов нелепых. Поэтому некоторые умные, грамотные христиане, которые обладали даром и ораторского искусства, и вообще даром убеждать, они начали писать какие-то трактаты, произведения, где объясняли язычникам, что христианство на самом деле не то, что они себе представляют. Вот этот как раз вот жанр назывался апологетикой, то есть путем проповеди, путем именно такой письменной, чаще всего в письменной форме, объяснить людям основы христианства.
Но это не были, для того, наверное, в основном письма какие-то, то есть газет тогда не было?
Это были чаще всего обращения к императорам. Вот некоторые апологеты так и писали, обращаясь к какому-нибудь императору, как бы сейчас сказали, знаете, открытое письмо.
Ну, я ей говорю письмо.
Да. То есть объясняли ему, что он зря гонит христиан, зря их казнит, зря их считает безбожниками, потому что на самом деле христиане, и вот он объясняет в письме своем, какие именно христиане. К сожалению, конечно, цели эти письма обычно не достигали, но они оставались и у христиан, и их читали другие люди. То есть весьма вероятно, да и наверняка вероятно, что на кого-то это действовало. Потому что есть довольно немалая группа людей, которая обладает таким рациональным умом. Особенно в древности были люди, которых называли философы, которых невозможно было вразумить или удивить там, чудесами, таинствами. Они не могли поверить какие-то такие вот христианские догматы. То есть для них было очень трудно понять, что такое это воскресение мертвых, троичный Бог. И вот апологеты пытались им объяснить, хотя бы опровергнуть в их умах вот эти все нелепости. То есть объяснить, чем христианство не является. А уж если человек начинал дальше интересоваться христианством, то тогда уже его могли привести куда-то в общину, и ему тогда уже объясняли, чем христианство является для христиан. То есть вот апологеты как бы ограждали умы язычников от лживых слухов и сплетен.
А когда отпала эта необходимость объяснять язычникам? Когда религия стала государственной, и получается, этот жанр умер или он претерпел какие-то изменения?
Во многом да. То есть в Византийской империи уже не с кем было спорить. То есть считалось, что все христиане, если человек с чем-то сомневался, то его или насилком заставляли принять веру, вот, или как-то наказывали. Вот. Ну, то есть апология, она несколько отмерла. Вот осталось понятие миссия, когда с проповедью христианства шли в какие-то языческие страны, то есть не доказывая, не опровергая слухи о христианстве, а неся проповедь Евангелия. Это разные.
Но они пересекаются как-то, вот апологетика и миссия. Миссия возможна без апологии, без апологетики?
Да, возможно, в принципе. То есть, если человек приходит и своей святостью так побуждает людей принять Евангелие, то бывает, что ему не нужно доказывать отличие христианства от других вер, потому что люди, ну, видя святость, например, этого святого, видя чудеса, которые он творит от Бога, ну, вот, например, как было не раз, когда святой приходил, и по его молитве рушились языческие идолы, храмы, то люди сразу, многие обращались к вере по самому факту чуда. То есть им не нужно было теоретически доказывать истинность христианства.
Ну, а вот апологию можно назвать формой миссии?
Да, формой миссии, обращенной, как бы сказать, к интеллектуалам, к тем людям, для которых рациональное слово важнее чудес.
Ну, значит, наверное, в 20 веке, в веке рациональном, рационалистическом, наверное, этот жанр возродился каким-то образом.
Он возродился, если апологетикой называть тот раздел богословия, который касается каких-то вопросов на стыке науки и веры. Чаще всего эти апологетические работы, если они какие существуют, они по большей степени обращены к ученым-атеистам, где им пытается апологет объяснить христианский взгляд на тот или иной вопрос, там, ну, например, вопрос о происхождении Вселенной или о эволюции. Или... То есть это вот, что называется, научная апологетика. А в нынешнее время возникла необходимость апологетики, обращенной к людям с оккультно-языческим мировоззрением, причем часто люди это свое мировоззрение считают вполне себе таким христианским. То есть нужно людям доказывать, что ничуть не бывало совсем это и близко даже не христианство.
То есть если задача первых апологетов была объяснить, что такое христианство, и отделить его от каких-то грубых о нем представлений, то сейчас задача стоит, чтобы люди, которые по сути своего мировоззрения являются язычниками, понимали, что они совсем не христиане,
хотя
а наоборот,
при этом язычники себя и считают,
да,
христианами.
Да.
Да, именно так.
Но, как мне кажется, сейчас очень часто для защиты веры стали использовать науку. Причем у меня такое ощущение, что, видимо, начинается какой-то скачок вот от этого оккультно-языческого мировоззрения снова к рационалистическому. Иначе какой смысл многим защитникам веры, я не стану называть их апологетами, люди, которые пытаются заниматься апологетикой, апеллировать при этом к каким-то научным данным, почему они тогда вот пытаются оперировать вот такими вот научными фактами, если они общаются с язычниками? Язычникам это не нужно. Значит, наверное, снова стало появляться много людей с рациональным складом ума, которым надо вот такие вот факты представлять. Ученые доказали, ученые выяснили, и при этом подводить к тому, что ученые доказали, что Бог есть, ученые доказали, что в церковь надо ходить и так далее.
Есть такое выражение, когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Поэтому то, что сейчас происходит, это не возврат к рационалистическому мышлению, а это скорее вот именно эта оккультная вера в якобы научное доказательство их веры. Вот. То есть люди изо дня в день, сидя перед телевизором, они привыкли к тому, что раз из телевизора что-то говорят, значит, это, особенно если передача себя называет научной,
научно-популярной. Если там в кадре какие-то кандидаты наук, да?
Да, или мелькают какие-нибудь там молекулы,
графики,
да, атомные станции. Если за кадром звучит такой суровый голос, который сыплет какими-нибудь непонятными словами, то люди считают, что это вот чуть ли не передача из Академии наук прямо для них в квартиру, чтобы они все поняли и радостно жили, верили тому, чему вот они верят.
При этом, если у человека еще серьезного, естественно, научного образования нет, а так только отдельные какие-то фрагменты школьных знаний, то, естественно, все это воспринимается на веру, а проверить Конечно. Человеку даже в голову не приходит.
Конечно. Ну а зачем человек будет проверять? Ему удобно поверить в то, что он услышал, потому что проверка, она требует, во-первых, очень сильных умственных усилий, во-вторых, она может разрушить веру, поэтому многие люди предпочитают беречь свою веру именно от вот этого влияния здорового скептицизма. То есть люди забывают евангельские слова, а вернее, чаще всего их просто не знают, которые Христос сказал: «Познаете истину, истина сделает вас свободными». То есть Господь, который есть истина, призывает себя познать, и вообще первая заповедь, она об этом и говорит: «Я есть твой Бог, да не будут тебе боги другие, кроме меня». Именно вот эта заповедь объясняет то, что человек должен познавать Бога, познавать свою веру, используя для этого не только телевизор, вернее, не используя для этого телевизор, а используя для этого свой ум, используя для этого действительно подходящие книги. Поэтому, если он хочет, чтобы его ум тоже был направлен к Богу, не только душа, которая молится, которая, может быть, кается, которая прислушивается к проповеди священника, но если он сам хочет в чем-то разобраться, откуда произошла земля, что такое человек, и как он связан с Богом, и такие вот вещи, которые, ну, на стыке науки и веры, он должен для этого вообще-то обращаться к серьезным источникам, и научным, и апологетическим, но никак не к тому потоку мути, которая часто выдается за научную.
Пора, наверное, нам какие-то примеры привести, и мне хотелось бы начать с такого явления, которое сейчас очень многими принимается на веру, и которое даже называется наукой, а я даже не знаю, как это назвать, я сказала явление. Это не явление, конечно, это какая-то такая вот псевдонаучная гипотеза, которая называется телегонией. Существуют и песни, посвященные телегонии, очень известные православные певицы, где пропагандируется вот эта идея, там брошюры определенные, и вообще это на слуху. И тут, кстати, идет не защита даже веры и каких-то религиозных истин, а выдается это за борьбу за нравственность. Вот это мы так боремся за нравственность и за целомудрие, доказывая при помощи науки, что целомудрие – это очень полезно, а быть нецеломудренным – это, напротив, приводит вот к таким катастрофическим последствиям. Вот что бы вы могли о телегонии сказать? Что это такое вообще?
Вообще, само слово «телегония» означает в переводе «рожденный вдали». Была такая несохранившаяся древнегреческая эпическая поэма VI века до нашей эры, которая рассказывает о жизни Одиссея, известного мифического героя. И Телегон был сыном Одиссея, существование которого Одиссей не знал. И так случилось, согласно этой поэме, что Телегон по ошибке убил собственного отца. То есть якобы так называемая наука, или как правильно сказали, явление телегония – это такой псевдонаучный взгляд, который, даже можно сказать, биологическая концепция, которая известна довольно издревле. Еще даже Аристотель придерживался таких взглядов, которые можно назвать телегоническими. В целом телегония определяют как сходство детей не со своим отцом, от которого произошло зачатие, а с мужчиной, как называют, более раннего скрещивания. То есть, если женщина когда-то до брака с кем-то имела половой контакт, особенно говорят про первого полового партнера, что якобы в некой хромосомной цепочке этой женщины остается какая-то информация, которая может когда-то проявиться. То есть, грубо говоря, если когда-то женщина, вот любит приводить такой пример, если она когда-то имела связь с негром, то, может быть, у ее внучки или правнучки может родиться негритенок. То есть, с точки зрения генетики, это совершеннейший бред. И есть такое замечательное, вот, кстати говоря, об апологетах современных, есть такой замечательный апологет Галина Муравник, которая сама является ученым-генетиком по образованию. И она написала замечательную статью, которая так и называется «Мифотворчество вместо проповеди». То есть статья, посвященная телегонии. Почему эта статья появилась? Потому что в церковных лавках стала несколько лет назад распространяться брошюра под названием «Целомудрие и телегония». Эта книжка была издана довольно крупным тиражом. Среди авторов этой книги называют довольно известных московских священников. И вот Галина Муравник, прочитав эту книгу, в ужасе она была от этой книги, она написала подробно статью, шаг за шагом опровергающую ту лживую информацию, которая преподносится в этой брошюре как якобы научная. То есть все те якобы факты о том, что телегония – это научно доказанное явление, в брошюре приводятся всякие истории о скрещении лошадей с зебрами, о якобы том, что собаководы давно уже о телегонии все знают, и поэтому никогда не позволяют себе скрещивать беспородных собак с породистыми. Вот она просто взяла и подробно доказала, что все эти истории, они просто, во-первых, преподносят очень безграмотно, до мельчайших даже деталей она рассказывает, что даже авторы этой брошюры, там несколько статей, они даже ошибки в написании фамилий каких-то якобы ученых, они даже одинаковые ошибки приводят, вот, потому что саму книгу этого ученого они совершенно не читали. Книга, о которой там говорится, она хранится в библиотеке государственной в единственном экземпляре, и фамилия там автора написана совершенно по-другому, и вообще автор этой книги не ученый, а известный в XIX веке один из известнейших французских атеистов. То есть вот так вот московские протоиереи взяли себе в союзники атеиста и радостно начали доказывать, что якобы существует такая наука.
Так все же из лучших побуждений.
Да, того, все из лучших побуждений.
Люди стали целомудренными.
Да. Вот, Галина Муравник, она именно этот вопрос и поднимает, что а допустимо ли вообще якобы для духовной пользы использовать безнравственные методы? То есть, по сути дела, допустимо ли врать? К сожалению, я вот слышал, что некоторые авторы этой брошюры говорят «да». Они считают, что раз якобы мы можем повлиять, напугать детей в школах или там молодых людей, напугать, что у них, если они будут заниматься беспорядочными половыми связями, у них будут потом дети больные, мутанты,
или неизвестно от кого,
или еще неизвестно до кого. Вот. То есть, если нам удастся их напугать, и они не будут этими связями заниматься, то вот, как бы сказать, как называется, ложь во спасение. И Галина Муравник, я считаю, что это просто ужасно. Она вот приводит пример в своей статье, что один мальчик, послушав такую беседу священника
в школе,
да, он пришел домой со слезами, и матери стал говорить, что... А мама уже была в браке до этого. Вот. Он начал говорить, что же, говорит, мой папа – это не мой папа на самом деле. Вот. То есть ребенок был просто шокирован.
Ну, психическая травма.
Да, психическую травму получил. Вот Галина Муравник доказывает, что в этой книге просто содержатся вместо научных доводов просто совершенно околонаучные выдумки, которые генетикой просто не подтверждаются.
Как простому человеку в этом разобраться? Вот она специалист-генетик, она взяла в руки эту книгу, она сходу, наверное, поняла с первой же страницы, что все это бред. А как человеку без биологического образования разобраться в таких вещах? Как отсеять такие книги и не верить во всякую чепуху?
Ну, во-первых, такую книгу уже отсеять попытались, потому что издательский совет Русской Православной Церкви внес эту брошюру, о которой мы говорим, в список запрещенных книг к распространению в церкви. То есть, по крайней мере, к счастью, уже есть официальная точка зрения церкви, что мнения, высказанные в этой брошюре, они не являются мнением церкви. Вот хотя бы уже такой вот внешний авторитет есть. Во-вторых, человек должен, если он, может быть, не силен в науке, он должен хотя бы пойти спросить специалиста по генетике. Раз там рассказывают о генетике, надо спросить генетика. Вот. Конечно, уважаемый московский протоиерей, пишущий книги или там говорящий проповеди, это авторитет, но все-таки не в генетике. Может быть, он авторитет в богословии, но если он по своей специальности не биолог, то надо все-таки с осторожностью отнестись к его словам и спросить действительно специалиста. И вот любой школьный учитель биологии скажет, что на самом деле Это невозможно. Вот все эти вот байки о нарушениях, о мутациях хромосом, что это просто совершенно даже вот близко к науке не имеет никакого отношения.
Так ведь есть замечательный ответ на такие рассуждения. Так ведь скрывают, это заговор. Скрывают правду, скрывают от людей. В каких целях? В целях развращения нации.
Да, Галина Муравник тоже об этом, эту тему поднимала, что якобы существуют заговоры, все скрыли. Вот она буквально просто подняла банальные словари и Брагауза, и Фрона, и словари советского времени, и Большую советскую энциклопедию, где о телегонии говорится. Вот, говорится о том, что это ненаучная, давно уже опровергнутая гипотеза. Только во времена печально известного такого академика Лысенко, который уничтожал талантливых генетиков из-за своих бредовых идей, только вот тогда как раз вот мысли о телегонии были в самом таком, как бы сказать, подходящем мировоззрении для лысенковщины, как говорят. Вот. И, кстати, вот этой истории посвящена книга «Белые одежды» Владимира Дудинцева. Кто, вот, может быть, не читал, могут почитать.
В этой песне, о которой я говорила, известной православной певицы, есть такая фраза. Меня в целом песня сильно покоробила, но вот эта фраза просто убила. «И теперь становится понятно мне, почему хранили девство в старину». То есть получается из этой песни, и если читать эту брошюру, что, собственно говоря, древние люди в античности там и во времена первых христиан, они прекрасно знали о таком явлении, как телегония, и исключительно из желания сохранить свой генофонд в целости и сохранности, они вот сохраняли целомудрие до брака, сохраняли девство и так далее. То есть цель исключительно вот такая вот утилитарная достаточно.
Да, это вот чисто такое языческое отношение, оккультно-языческое отношение вообще к всем вопросам, связанным с верой. Хорошо то, что полезно. Это не то, что истина, а то, что полезно. Человек закрывает глаза на истину, и только его интересует польза.
Ну и вот таким псевдоапологетам, наверное, кажется, что всех людей должна интересовать исключительно польза для здоровья, благополучие в семейной жизни. Им кажется, что вот подобными страшилками, пугалками можно добиться какого-то невиданного взлета нравственности в нашей стране.
Нравственность, она вообще-то не пугалками достигается. Пугалками достигается нравственность, в кавычки, в тюрьме, когда людей всех заковывают в цепи, строят в шеренги и заставляют делать то, что положено, не позволяя им думать. А нравственность с точки зрения христианства – это вообще-то взаимоотношения человека с Богом. Если они построены на именно понятие пользы, когда человек к Богу относится по принципу потребителя, дай мне Бог то, что мне надо, то, что мне хочется, а потом отойди в сторону, то это совершенно не вера, вернее, не христианская вера, а вера какая-то оккультная.
Почему такими способами нельзя пользоваться? Мы говорим, нельзя пользоваться вот дурными методами для достижения хорошей цели. А почему нельзя-то?
Есть такое выражение святоотеческое: «Добро недобре сделано, не есть добро». То есть добро, которое достигается нехорошими способами, оно не является ценным в глазах Бога. То есть, понимаете, милостыня, которую подаст человек, например, на храм или бедному из ворованного, она для Бога не является милостыней. Хотя человек, который подал эту милостыню, может считать, что он сделал доброе дело. Но для Бога это не доброе дело, понимаете? То есть, хотя, казалось бы, есть польза.
И вот, насильно окрещенные люди, допустим, да, какое-то племя там, которое насильно крестили, наверное, тоже никакого проку от этого нет. А да. Вроде бы миссионерский эффект замечательный.
Да, то есть, как бы, крестить можно, храмы можно построить, но если у людей не изменилось отношения, взаимоотношения с Богом, то пользы в этом, настоящей пользы нет никакой. Ну, вот, могут и купола сиять, могут и люди богаче стать, но быть при этом все равно очень от Бога далеки. Поэтому для Бога не результаты важны, для Бога важны именно те средства, которыми мы пытаемся эти результаты достигать. Потому что в христианстве считается, что все результаты, они вообще-то зависят от Бога. А от нас зависит то, как мы стараемся. То есть вот христианин, он понимается как некий воин, который идет в битву и должен сражаться. То есть Бог даст победу. Вот. Но иногда Бог дает и поражение. Не от человека это зависит. Но от человека зависит, чтобы он боролся, сражался, не опускал руки, не убегал с поля битвы. Вот. То есть от человека требуется именно, чтобы он шел. А если человек пытается хитрыми путями заскочить в Царство Божие, то у него все равно ничего не получится. Так вот и в апологетике можно добиться отсутствия беспорядочной половой жизни у молодежи, знаете, многочисленными способами. Вот, начиная от того, что мужчин и женщин расселить по разным сторонам планеты, вот, или всех в тюрьмы засунуть, или всех, не знаю, там,
ну, вести связать, уголовное наказание.
Да, или еще как-нибудь. То есть напугать можно, но нравственность, основанная только на страхе, она до добра не доводит. Мы только недавно пережили тоталитарное общество, и об этом прекрасно написано и у Оруэлла в его романе «1984», и у Замятина в романе «Мы», как страшно жить в мире, который внешне кажется таким очень правильным, нравственным, но где все люди постоянно живут в тотальном страхе. Вот поэтому пытаться защищать нравственность такими псевдонаучными способами – это только подрывать авторитет церкви среди более-менее грамотных, умных людей. Люди просто пойдут, разберутся и будут знать, что церковь – это те, кто лгут, те, кто ради своих собственных целей готовы обманывать доверчивых людей. То есть эффект будет, скорее всего, противоположный.
Я так даже подозреваю, что люди, которые пишут подобные брошюры, вот, сочиняют подобные песни, они, наверное, сами-то свято верят в то, что это все на самом деле так, что телегония вот эта наука, что она доказана, что от нас это скрыли, что все эти явления существуют, и их святая обязанность вот, донести это до общественности.
Как говорят, нет большей беды, чем дилетантизм, когда человек, нахватавшись каких-то поверхностных знаний, твердо начинает в них верить, как вот в старину верили, что Земля плоская и стоит на трех китах, и человека было невозможно, читал что-нибудь о Копернике, Галилее, когда очень трудно было вообще объяснить людям, которые столетиями и, может быть, тысячелетиями верили, что Земля плоская, и что Земля вокруг Солнца крутится, а не наоборот, то очень трудно было объяснить их, потому что люди твердо верили, говорят, ну вот здравый смысл показывает, вот солнце идет по небу, садится за горизонтом, как это так может быть, если бы Земля была круглая, то мы бы падали вниз, те, кто находится с нижней стороны Земли. То есть людям казалось, что вот их вот этот вот примитивный здравый смысл, он вполне себе является истиной в последней инстанции. Вот так вот и тут, что от того, что человек твердо верит в свои заблуждения, эти заблуждения истинно не становятся. Вот. Я говорю, для этого говорю, можно быть хоть протоиереем, хоть архимандритом, хоть, не знаю, патриархом или папой римским, но если ты веришь глупостям, ну, это вот твоя проблема, но часто, к сожалению, проблема тех людей, кто слушает эти глупости от уважаемого человека. Ну, вот. Такому человеку действительно часто надо ему самому попытаться объяснить, что он не прав. Вот услышит он или нет, это уже другой вопрос.